Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 сентября, понедельник, сейчас 14.06. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня в рамках прямого эфира. Прямо сейчас говорим о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Осапова. С августа 2016 года до командировки в Сирию он возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа. Поэтому сегодня в новостях сообщение о том, что парламентарии Приморья и власти Уссурийска, к примеру, выражают соболезнования из-за гибели Валерия Осапова. В Сирии Осапов был старшим группы российских военных советников. Он был на командном пункте сирийских войск, которые ведут бои в районе города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела. Как сообщается, генерал получил смертельное ранение. Его уже посмертно представили к высокой государственной награде. В сообщении того же краевого парламента Приморья сказано буквально следующее. Генерал всегда был на передовой, личным примером показывая, каким должен быть настоящий командир. Приморцы хорошо знают Валерия Григорьевича как командующего 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда, наводнения, тайфуны и разрушение коммуникаций. Юрий Швыдкин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, он с нами на прямой связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это ведь не первая гибель российского военного в Сирии, а разные данные по этому поводу. Как к этому относиться?
Ну, это действительно не первая, значит, потеря, к великому сожалению. Но данные, понимаем, что мы опираемся прежде всего на официальные источники, думаю, что должны прежде всего исходить из этого. Потому что, кроме как Министерства обороны России, значит, официальными источниками никто не располагает. Поэтому исходим из тех цифр, которые они сегодня существуют и открыты. Хотя мы понимаем, что у нас есть соответствующее решение о том, что, значит, засекреченные потери должны быть личного состава.
Но если мы говорим о гибели старшего группы российских военных советников, это так или иначе намекает на недостаточную безопасность высокопоставленных военных в Сирии?
Вы знаете, я Валерия Осапова, это мой сослуживец бывший, мы начинали лейтенантами Псковской десантной дивизии в первом батальоне 234-го десантного полка. Значит, и скажу, что это не паркетный генерал, это боевой офицер, значит, который прошел практически все горячие точки, всегда был на передовом рубеже. И говорить о том, что обеспечить безопасность, значит, ситуации бывают различные. Здесь, я вот в Чечне когда был, были тоже там различные генералы. Генералы, которые командовали, находясь в бункере, и генералы, которые поднимали ребят в атаку. Значит, вот Валера относится к категории генералов, которые действительно поднимут людей в атаку в любой ситуации, поведут за собой.
Есть ли данные по поводу того, какова роль российских военных советников, которые вот Осапов был старшим группы? Насколько они важны, насколько важно, чтобы он был, что называется, на передовой?
Ну, институт военных советников у нас давно уже существует, и во времена Советского Союза, и во времена сейчас, и в настоящее время России. И роль военных советников тоже достаточно серьезная. Они, значит, помогают и применение вооружения, боевой техники, ну и, безусловно, управление подразделением. Тем более мы знаем, что подразделения армии Сирийской Арабской Республики, конечно, не настолько подготовлены, значит, и отработаны вопросы взаимодействия, чтобы самостоятельно выполнять какие-либо поставленные задачи. Поэтому в рамках тех договоренностей с легитимно избранным президентом и правительством Сирии, значит, наши советники находятся там.
С вашей точки зрения, насколько уместными могут быть предположения о том, что в данном случае гибель Осапова может быть связана с возможным предательством со стороны сирийцев?
Вы знаете, ну, сейчас, как говорится, строить домыслы, наверное, не совсем правильно, хотя эту версию я не исключаю. Я могу одновременно, пользуясь случаем, если вы позволите, потому что я читаю социальные сети, ну, понятно, там какие-то украинские националисты, радикалы, там, неофашисты, по-другому никак не назовешь, значит, сарказм относится к гибели Валера, значит, Осапова. Но мы, граждане России, должны понимать, что наши военнослужащие, и Валерий в частности, находились с целью выполнить поставленные задачи для того, чтобы было над нами мирное небо. И это не пафосные слова, это действительно реальность сегодняшнего дня. И мы должны преклоняться перед этими ребятами. Мало того, я вам скажу, что в четверг у нас предполагается заседание Комитета Государственной Думы России по обороне, заместитель председателя которого являюсь. И я выйду с предложением, я знаю, что Валера предполагает награждение ордена. Но я выйду с предложением, чтобы комитет вышел с соответствующим предложением уже перед Министерством обороны России о присвоении ему звания Героя Российской Федерации.
Юрий Николаевич, а чуть подробнее вы можете рассказать об Осапове?
Ну, Валера, значит, Осапов, он пришел в первый батальон, я уже был в то время замком роты, мы в одной роте служили. Значит, он закончил Рязанское десантное училище и сразу заказал как себя перспективным офицером, значит, уже через некоторое время был поставлен на исполняющий обязанности начальника штаба батальона, насколько я понимаю, третьего, помню, значит, потом начальником штаба, значит, ну и выполнял задачи, он и непосредственно в Абхазии, в Чечне, был ранен в Чечне, значит, затем был командующим корпусом, ну, командиром дивизии, командующим корпусом, если так вот говорить, по иерархии ступени. Сейчас последнее место службы, к великому сожалению, это командующий общей войсковой армии в Восточном военном округе. Очень порядочный офицер, мало того, сейчас я с ребятами, сослуживцами созванивался, значит, предполагается 30 лет выпуску, это десантном Рязанском училище, и хотели пригласить и Валеру, в том числе, на выпуск, но, к великому сожалению, такая трагедия произошла. Очень доступный человек, значит, ни в коем случае никакого высокомерия, мы неоднократно все с ним созванивались, достаточно простой, и еще раз говорю, самое главное, не паркетный, а именно боевой офицер.
Там, где идут бои, неизбежно кто-то будет погибать. Мы уже упоминали, что есть официальные сообщения Министерства обороны, согласно которым в 2017 году число погибших составило 10 человек, называют цифру 40 человек. Это уже данные Рейтер. Цитирую, там говорят, что в действительности в Сирии могли погибнуть не менее 40 граждан Российской Федерации. Но вот эти цифры 10-40, так или иначе можно характеризовать как большие потери, маленькие потери для этих боевых действий?
Вы знаете, значит, я сам участвовал в боевых действиях, значит, неоднократно в многих горячих точках. Я скажу, что за каждой цифрой стоит судьба человека. И ни в коем случае нельзя рассуждать большие и маленькие потери. Значит, именно судьба человека, даже если один человек погиб, это уже потеря и большая потеря. Потому что там семья, там, в конце концов, жизнь и так далее. Значит, поэтому нужно понимать, что в Сирии идут активные боевые действия с применением различных видов оружия. Исламское государство уже подтверждено соответствующими разведданными, значит, поддерживается со стороны стран Запада, и в частности Соединенных Штатов Америки, которые обладают тоже высокоточным оружием, соответствующими инструкторами, специалистами. Поэтому мы сами можем оценить, что же там происходит.
Спасибо. Юрий Швыдкин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне, был с нами на прямой связи. Вчера стало известно о гибели в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова, который с августа 2016 года возглавил 5-ю армию Восточного военного округа, а в Сирии был в качестве старшего группы российских военных советников.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей, видим о новых проблемах сообщения с самолетами авиакомпании «Вимавия». Вылет самолета из Петербурга в Турцию, как сообщает сейчас агентство ТАСС, задержан на 12 часов. ТАСС ссылается на данные онлайн-табло аэропорта Пулково. Комментариями авиакомпании о причинах задержки рейса ТАСС пока не располагает. И в пресс-службе Пулково говорят, что других серьезных задержек в вылетах бортов на данный момент нет. Ранее сегодня, напомню, появились сообщение, что Федеральное агентство по транспорту Росавиации инициировало внеплановую проверку авиакомпании «Вимавия». На днях эта компания задержала уже десятки рейсов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Несколько минут назад появилось сообщение о том, что отставлен самарский губернатор Меркушкин. До этого появились сообщения, что главы ряда российских регионов могут уйти в отставку досрочно. Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Марком» Сергей Маркелов с нами на связи. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот только что состоявшаяся отставка Меркушкина может быть подтверждением сообщения о том, что чуть ли не 10 человек могут уйти в отставку уже в ближайшие дни?
Вы знаете, да, конечно, может, конечно, это некое ожидание такой пакетной, такой пакета осеннего, как говорится, отставок губернаторских. Более того, если смотреть внимательно даже сообщение лент, то это еще началось до 10-го единого дня голосования, это еще и конец лета был, и начало лета, и уже говорили о том, что будут, это постепенно тема запускалась медийно, запускалась на уровне тестов в публичное пространство, да.
А как определяются те регионы, которые попадают в эти пакеты, и как объяснить, что отставки идут именно пакетами?
Вы знаете, критерии достаточно размыты, но какие-то базовые тренды можно отслеживать. Первое, это реально физический возраст, биологический, или как правильно сказать, возраст руководителя территории. Ну, Меркушкин, понятно, один из старожил, понимаете. Второй момент, это первое. Второй момент, это способность, это очень важное требование к сегодняшним губернаторам, это способность разруливать региональные конфликты главы территории. То есть Самара, вот взять опять же пример с Меркушкиным как номер один сегодняшнего дня, да, Самара, Самарская область, сложнейшая по конфликтности, все со всеми воюют, у всех есть бизнес, политические иные интересы, и, соответственно, Меркушкин не смог. Во-первых, он переведенный был варяг, во-вторых, не смог он ни в один конфликт лезть, а более того, занялся обычной стандартной процедурой заведения знакомых семей и породил еще большее количество конфликтов в Самаре за счет заведения через себя, через свои каналы, своих людей, бизнесменов и прочее-прочее.
Хорошо, теперь если говорим про Самару, раз уж мы заговорили об этом, на место Меркушкина приходит временно исполняющий обязанности Азаров. Это местный политик, который был мэром Самары совсем недавно, и который довольно молод. Вот тут главное то, что он местный, или то, что он молод?
Вы знаете, опять же, я думаю, что вот назначение, оно добавляет несколько тоже дополнительных критериев по отношению к снятию губернатора. Оно добавляет, прежде всего, это вот главная задача, с которой заводится, это свой-чужой. Безусловно, правила, то есть своего поставили, хватит на варягах эксперименты делать. Второй важный момент, это как договорятся ли бизнес-элиты, бизнес и политические элиты по поводу вот этого человека, по поводу, в данном случае, конкретно Азарова. Видимо, из всех кандидатур, называлось там порядка 5 кандидатур, наименьшие риски несет согласование по кандидатуре Азарова. Я думаю, это очень важный момент. И третье, это просто то, что этот человек уже понимает все конфликты, он же был реальным политиком и оставался реальным политиком в Самарской губернии. Соответственно, он для него ничего не ново, ему нужно только будет спозиционироваться в виде главы территории теперь относительно этих конфликтов.
Теперь от Самарской области к тем спискам, которые фигурируют сегодня в средствах массовой информации. Разные области при этом называются, но в большинстве своем так или иначе список более-менее одинаковый. А с вашей точки зрения, ведь там есть и местные губернаторы, которые были местными с самого начала, и губернаторы, которые приезжали из других регионов. И те, и другие идут на отставку. Почему?
Вот смотрите, главный, безусловно, мы не можем не оценивать этот осенний пакет, значит, отставок, скорее всего, будет пакет, через позицию, какое базовое требование сегодня предъявляется Кремлем к региональному лидеру, к региональному руководителю. Базовое требование – это способность разбираться, то есть быть, первая функция – быть конфликтологом, то есть способность разобраться и уменьшить количество конфликтов в территории. Второе – это выполнить политическую функцию, а именно, чтобы политические конфликты тоже на территории были минимизированы, потому что именно на них ложится потом и федеральные выборы, и которые и проект марта 2018 года. Третий важный момент – это, безусловно, насколько человек вот сейчас отработал политические события 2017 года. Плохо, хорошо, каким способом, очень важно. Цифры-то все научились делать, понимаете, условные. Но вопрос, какими инструментами это была достигнута цифра. Явки, какими инструментами. Или это было серьезное продавливание территории под один ресурс. Или это все-таки была хорошая политика и договаривались все между собой, чтобы сделать тот или иной результат. Это очень важный момент сегодня для Кремля. Каким способом достигается благополучие, либо условное благополучие политическое и экономическое в территории.
Можно ли говорить, что в этом списке, я цитирую по Коммерсанту, Ивановская область, Нижегородская, Мурманская, Самарская, Омская области, Алтайский и Красноярский края, а также Ненецкий автономный округ, во всех этих округах, вот во всех этих субъектах федерации проблемы, о которых вы говорите, есть?
Безусловно, абсолютно точно, просто они как бы приоритеты расставлены по-разному. Ненецкий – одна история, значит, Алтай – другая история, соответственно, Нижний Новгород – шансы – третья история. Но, повторю, набор критериев, набор по которым просто этот был больше, так сказать, не справился политически, этот больше экономически, этот больше, так сказать, занимался админресурсом, этот больше занимался, так сказать, какими-то непонятными телодвижениями, разочищал политическую поляну, убрал всех оппонентов и так далее. То есть кто-то на каком-то был в приоритете, а в итоге именно так все равно все попадают в эту матрицу.
В этой матрице, если уж вы так это называете, Самарская область есть. Меркушкин сегодня ушел в отставку, об этом стало известно несколько минут назад. Мы знаем уже, вот по РИА Новости, например, смотрим, смотрю, источник в администрации губернатора Красноярского края опровергает, говорит, Толоконский не подавал заявление об отставке. Ну да. И, в общем, и Шанцев не подавал, как мы знаем, заявление об отставке. И Марина Ковтун продолжает работать. Да. Вот этим опровержениям не стоит доверять?
Вы знаете, во-первых, это просто, это всегда так, это никакого ноу-хау политического нет. Всегда до последнего команда, даже более того, вы удивитесь, сам фигурант, то есть сам губернатор действующий, он до последнего момента не знает, как в какой точке временной будет принято, и будет ли оно принято там сегодня, завтра или послезавтра решение. Это закон о функционировании о вертикали власти во всем мире, Россия здесь не уникальна. Так что действительно это всегда относительная неожиданность. Потому что я вам скажу, важный критерий заменяться, один из технологий замены-незамены руководителя территории, это подобран ли сменщик. То есть, условно говоря, вот эти губернаторы, которые названы, дело уже не в них, не в этих губернаторах, которые сегодня действуют. Дело после губернаторов этих. Подобрана система уже кандидатура, система согласования и так далее. Вот сейчас это происходит. Вот по Меркушкину быстро, ну не быстро, но вот первые выстрелили. Сейчас идут согласования, то есть постгубернаторские. Сейчас решаются вопросы, а не губернатора действующего. Да. А эти все уже, и все действующие 83 у нас в том или ином виде уже назначены, как мы называем, сбитые летчики.
Но если вы говорите, что с вашей точки зрения логично, когда идут замены пакетные, значит, если пакет запущен, значит, согласование и по другим регионам, которые в этом пакете, скорее всего, уже закончились. Как долго этот пакет может длиться?
Вы знаете, вот тут опять долго, то есть я думаю, что, точнее так, как говорят в экспертном сообществе сейчас российском, политологическом, политтехнологическом, главной точкой это не будет, скорее всего, ну как тренд, что ли, замены, скорее всего, должны все пройти до объявления главного времени Че, будет ли, не будет ли Владимир Владимирович Путин у нас участвовать в проекте 18 марта 2018 года. Вот это очень важный дедлайн, водораздел.
То есть до конца этого года, а предполагается, что до конца этого года соответствующее сообщение прозвучит, будет длиться именно этот пакет из 10 или около 10 губернаторских отставок?
Вы совершенно правильно формулируете, 10 или около 10, я думаю, будет меньше 10 точно, но думаю, где-то вот за 5 перевалит.
Ну и последний вопрос с вашей точки зрения. Насколько на то, что сейчас отставляют очередные сразу несколько губернаторов, насколько влияет последнее сообщение социологов, согласно которым, ну а губернаторы, то есть руководители субъектов федерации, не пользуются определенным успехом, ну уж по меньшей мере таким успехом, как президент Российской Федерации?
Совершенно точно, это тоже один из моментов, вы обозначили, очень важный по данным социологов. Но я хочу здесь один маленький экспертный комментарий сказать к этим словам. Действительно, губернаторы слабее, подавляющее слабее президента. Но второй пункт второй этого тезиса, что а так сейчас вертикаль отлажена, так сейчас полезно, как я считаю, как эксперт, вот иметь такую конфигурацию, когда среднее звено управленческое, ну я имею в виду президент, губернаторы, муниципальные главы, когда среднее звено максимально должно соответствовать духу времени и тем задачам, которые президент собирается ставить на ближайшие годы для страны. Нормально то, что губернаторы сегодня под таким вот особым, как мы говорим, под особой оптикой находятся управленческой.
Ну и вопрос от нашего слушателя. Виталий спрашивает, вот Меркушкина, только что ведь стало известно, что его назначили спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Что это означает?
Вы знаете, это означает то, что так устроена механика увольнений и награждений и сохранений людей внутри системы, то, что, так сказать, там условные губернаторы, отставленные прошлого пакета весеннего, знаете, так сейчас бьются, часть из них победила за стать сенаторами от этих же территорий. Так сказать, вот Меркушкин, кто-то идет советники президента, кто-то идет какие-то советники там банков, бизнес-структуры, кто кому, где кто пригодится. Меркушкину попало вот это норма системы, это знак уважения системы, сохранить, оставить, он хороший, опытный руководитель. Пусть помогает теперь финно-угорским народам.
Спасибо. Сергей Маркелов, политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Марком», был с нами на прямой связи. Сегодня появились сообщения о том, что в начале недели главы целого ряда российских регионов могут досрочно уйти в отставку. В списке, который приводился в списке регионов, был, к примеру, губернатор Самарской области. И несколько минут назад стало известно, что Николай Меркушкин действительно уходит в отставку.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Российской академии наук стартует процедура выборов нового президента сегодня, 25 сентября. Это происходит. Общее собрание обсуждает кандидатов, их программы. Завтра начнется тайное голосование, и итоги этого голосования, как ожидается, будут известны к вечеру во вторник. По ТАСС, цитирую, на пост главы РАН претендует 5 академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматуллин, Владислав Панченко и Александр Сергеев. Победителем станет тот, кто наберет простое большинство голосов, более 50% от общего числа. Подробности рассказывает корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Ольга Жаданова.
Сегодня в Академии РАН проходит выступление кандидатов в президенты Академии и их обсуждение. Завтра пройдут, собственно, выборы и подсчет голосов. Напомню, что члены высшего научного заведения страны пожизненно избираются общим собранием Академии. Президента они выбирают раз в 5 лет. Сегодняшний ажиотаж вокруг выборов не случайен. Противостояния внутри и вокруг РАН начались в 2013 году, когда Миноборнауки провело масштабную реформу. Руководство РАН, президент Владимир Фортов и вице-президент Джарес Алферов отказалось участвовать в обсуждении законопроекта, а часть академиков публично отказались войти в новую Академию наук. Но, несмотря на это, 27 сентября 2013 года президент Владимир Путин подписал закон о реформе РАН, лишивший Академию всех ее научных институтов. Они переподчинялись новой структуре, подконтрольному правительству, Федеральному агентству научных организаций. В Академии наук появление ФАНО восприняли болезненно и сочли, что агентство лишило Академию имущества и финансирования. Члены РАН заявляли, что реформа превратила РАН в клуб академиков, почти не имеющих влияния на бюрократию и финансы в российской науке, и основной функцией ученых из Академии наук стал прогноз и экспертная функция. Ну и кроме того, академики заявляли, что основная проблема в современном развитии отечественной науки – это сократившиеся расходы государства на фундаментальные исследования. После реформы выборы президента, которые должны были пройти в марте 2017 года, стали решающим моментом. Академики хотели увидеть на посту человека, который мог бы работать с властью, но вызывающего уважение у научного сообщества. Однако в тот момент все 3 кандидата на высший академический пост сняли свои кандидатуры, объяснив это неурегулированностью процедурных вопросов. На пост главы РАН выдвигались действующий президент Академии РАН Владимир Фортов, директор Института молекулярной биологии Александр Макаров и научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко. СМИ писали, что выборы сорвались из-за вмешательства властей, в частности, администрации президента, которую не устраивала кандидатура основного претендента Владимира Фортова. При этом за несколько дней до выборов, по некоторым данным, Фортов встретился с президентом Владимиром Путиным и после этого снял свою кандидатуру. Полномочия Фортова на посту закончились 27 марта этого года, и с тех пор исполняющим обязанности президента РАН был назначен Валерий Козлов. В июле правительство получило право одобрять кандидатов на пост президента РАН, а Госдума приняла закон, позволяющий президенту России накладывать вето на избранного академиками главу. Правительство Российской Федерации своим правом уже воспользовалось. 31 августа из списка претендентов вычеркнули 2 академиков. Сегодня перед собранием РАН выступят 5 кандидатов, среди которых СМИ выделяют академиков Вячеслава Панченко и Александра Сергеева. По имеющимся данным, за Панченко будут стоять сторонники модернизации и реформ, а академик Сергеев снискал себе славу представителя научной оппозиции, чуждого изменениям.
Это корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Ольга Жаданова. Вот что говорит доктор биологических наук, генетик и биоинформатик Михаил Гельфанд.
Есть более вредные и менее вредные. Панченко – ставленник клана Ковальчуков, человек, не имеющий абсолютно никакой собственной разумной программы и разваливший практически Российский фонд фундаментальных исследований и сорвавший, между прочим, предыдущие выборы. Сергеев существенно разумнее, но как минимум это ученый. Знаю, получится из него хороший менеджер, он директор Большого физического института, в этом смысле свои качества как менеджера он вполне показал. И то, что он договорился с Алексеем Ильичем Хохловым, который был очень сильным кандидатом, но был без объяснения причин снят из числа кандидатов решением правительства. И так никто и не объяснил, почему. Это, значит, в принципе, хороший знак, потому что, вот, как команда, они, по-видимому, могут быть вполне сильными.
Какова вероятность, что президент не согласится в итоге вот с каким бы то ни было выбором академиков?
Ну, я думаю, что если не выберут Панченко, то есть очень большая вероятность, что он таки будет прожат административным решением.
Доктор биологических наук Михаил Гельфанд. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 25 сентября, сейчас 14:35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях, явлениях и заявлениях, которыми запомнится этот день. Сегодня многие обсуждают результаты выборов в Германии, где прошли парламентские выборы. По итогам подсчета большинства голосов на выборах в парламент Германии первое место в большинстве районов страны заняли сторонники Ангелы Меркель, а на востоке страны основную конкуренцию им составили кандидаты из ультраправой партии. Вот, собственно, успех ультраправой партии «Альтернатива для Германии» и называют главным результатом вчерашних выборов в Германии. По скайпу к нам из Киева присоединяется немецкий политолог Андреас Умланд. Андреас, добрый день.
Добрый день.
Скажите, но с вашей точки зрения это и есть действительно главный результат вчерашних выборов, то, что «Альтернатива для Германии» занимает существенное место в новом немецком парламенте?
Ну, в том смысле, что это новшество для немецкого парламента. Мы с 50-х годов еще никогда не имели такую партию в парламенте. И это будет неприятное зрелище в Бундестаге. Это довольно агрессивно настроенные, частично праворадикальные депутаты. Ну, например, заместитель председателя Гауланд говорил, что Германия опять должна гордиться солдатами, которые служили в Первой и Второй мировой войнах. Ну, то есть такого рода персонажа будет теперь в парламенте, и это для Германии необычная ситуация. Но это изолированная и стигматизированная партия, которая не будет входить ни в какие коалиции.
Но вот вы говорите, что это будет очень слышно. Ой, как у нас неудачно получается. Хорошо, я не знаю, как-то можно сделать так, чтобы меня не было слышно. Тогда у нас будет возможность диалога. Так вот, мой вопрос вот в чем. Они не могут ни с кем вообще там договориться, то есть никакое из своих возможных решений они провести не могут.
Ну да, вы имеете в виду «Альтернатива для Германии».
Да? Конечно,
они будут,
да.
Они будут изолированы, и с ними никто не будет коалировать. Скорее будут новые коалиции, не будет. Скорее будут новые выборы, чем кто-то с ними пойдет на коалицию. То есть они будут в рамках парламента, они будут там какие-то свои объявления делать, но я думаю, что будет все-таки большинство создано, коалиция большинства, которая будет потом формировать правительство, и поэтому реальное влияние этой партии будет небольшое.
Когда этот Гауланд, Александр Гауланд, один из лидеров «Альтернативы для Германии», как я понимаю, и он теперь будет в Бундестаге, так он сказал, что его партия не будет давать спуску Ангеле Меркель. Что они смогут сделать, имея эти 80 или около 80 мест в парламенте?
Ну, в принципе, это будет сокращаться в основном выступлениями с трибуны парламента и в средствах массовой информации, потому что все-таки это, хотя там будет более 80 депутатов, им это не поможет, так сказать. И они тоже не являются главной силой оппозиции, потому что социал-демократы будут главной оппозицией, они будут занимать решающие посты в комитетах парламента. Поэтому, я думаю, это будет в основном риторическая такая охота за правительством.
Когда то, что произошло вчера, называют победой, но провальной победой Ангелы Меркель, что за этим может стоять?
Ну, очевидно, что за этим стоит эта проблема беженцев и тоже, что тема беженцев просто стала, как мне кажется, слишком важной вот в предвыборной кампании. В этом тоже, мне кажется, несут некую долю ответственности средств массовой информации, которые слишком сфокусировались на именно вот эту тему, хотя есть множество других вызовов там внутри Германии и во внешней политике. И это помогло правыми радикалами. С другой стороны, это не так уж в европейских масштабах, не такое уж особое явление, потому что многие западноевропейские, как и восточноевропейские парламенты имеют такого рода фракции. Поэтому Германия, скорее, раньше была исключением тем, что она не имела такую фракцию в парламенте, а сейчас она, так сказать, стала более обыкновенной в европейском сравнительном, так сказать, перспективе.
Тогда по поводу провальности победы Ангелы Меркель, чем это ей лично грозит? То, что, да, ее партия выиграла, но так она еще слабо не выиграла, ну, если верить сообщениям в СМИ.
Да, это относительно такой результат не впечатляющий, но нужно опять же иметь в виду, что большая часть ее электората ушла к либеральными демократами, свободной партии Германии, которая близка по своей идеологии христианскими демократами и, видимо, будет в новой коалиции, и что это тоже, опять же, такое общеевропейское явление, что большие народные партии, так сказать, 20 века, они теряют свою поддержку. Как правоцентристские, так и левоцентристские партии, они уже не играют такую доминирующую роль во многих западных странах, как это еще было вот во второй половине 20 века.
Ангела Меркель остается политическим лидером страны?
Да, я думаю, однозначно она остается лидером страны. Тоже разрыв все-таки большой между христианскими демократами на первом месте и социал-демократами на втором месте. Социал-демократы тоже очень сейчас слабыми стали, у них только чуть более 20%. И она тоже просто в мире... Потому что она уже столько много лет имеет опыта, и тоже потому что она имеет международный статус, она, конечно, остается лидером, и пока что нет ей конкуренции. Но в какой-то момент Христианско-демократический союз в течение следующих 4 лет может решить поменять канцлера на более молодую фигуру. Это не исключено, что еще до следующих выборов будет новый канцлер Германии. Такое раньше тоже бывало в Германии.
Но то, что Ангела Меркель так долго руководит страной, это не вызывает вопросов? И она может руководить, к примеру, если останется популярной, и в течение 5-го срока потом?
Я думаю, это уже сейчас, можно сказать, маловероятно, что она еще раз на следующих выборах через 4 года или 5 лет, если поменяют электоральное законодательство, что она еще раз выдвинет свою кандидатуру. Но, в принципе, это не так уж, такое уж исключение. Гельмут Коль и Конрад Аденауэр тоже довольно долго правили страной. Кажется, больше, чем Ангела Меркель пока. И это действительно может быть такое исключение. И, конечно, особенно то, что она женщина. Ну, это, так сказать, в парламентских республиках такого рода периоды, они не настолько исключительные, потому что канцлер или правитель страны, можно сказать, не избирается народом, а парламентом, и такого рода явления не такие уж редкие.
Вы упоминали про альтернативу для Германии, которая, с вашей точки зрения, вряд ли может добиться каких-то решений и вряд ли с кем-то будет выступать вместе. Но левые, которые получили 9% голосов, левые Сары Вагенкнехт, они не смогут так или иначе сотрудничать с альтернативой для Германии?
Ну, да, это было бы интересно наблюдать. Нет, это, конечно, так сказать, клятые враги, по крайней мере, во внутренней политике. У них есть некое сходство, кстати,
во внешней политике. Конечно, именно об этом и вопрос, да.
Да, там есть некое сходство, скажем, например, в отношении внешней политики Германии, в отношении России, там есть некое сходство между ними, то они тоже являются такими антиамериканскими партиями, то есть там есть определенное сходство, но они, в общем-то, на разных концах политического спектра, и поэтому, конечно, у них тоже не будет сотрудничества.
7373. Я прошу оставаться с нами на связи Андреса Умланда. Он немецкий политолог. Мы обсуждаем результаты вчерашних выборов. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать через Телеграм. Это я обращаюсь к нашим слушателям. Можно писать через СМС-портал. +7 925 48 94 8. Присоединяйтесь. Я продолжаю задавать вопросы, Андрес. Но с точки зрения того, как будет себя вести тот, кто занимает первое место, то есть, собственно, сторонники Ангелы Меркель, они будут как-то корректировать свой политический, как это сказать, курс, если это правильно говорить, учитывая, сколько народу проголосовали за ту же альтернативу для Германии?
Да, я думаю, что будет некоторое ужесточение позиции правоцентристской партии, что она, наверное, будет стараться ну, как бы вернуть себе те избиратели, которые проголосовали за правопопулистскую партию. И, видимо, это приведет, вот, в частности, к тому, что политика в отношении беженцев будет более жесткая, чем до этого. Хотя это очень трудно себе представить, потому что беженцы – это не иммигранты, это люди, которые бегут от войны. И как именно вот ужесточить эту политику, это сейчас трудно предвидеть.
Хорошо, тогда возвращаясь к делению Германии на западную и восточную, говорят, что эти выборы в очередной раз продемонстрировали, что это разделение остается, и в восточной Германии чаще побеждали как раз сторонники альтернативы для Германии. Как это объясняют в Германии?
Ну да, это действительно такое явление, которое как бы тоже перечеркивает ранние тенденции в Восточной Германии. Я сам из Восточной Германии, где всегда очень хорошо левые радикалы выступали, то есть левая партия, она всегда там необычно много набирала голосов, и теперь вот она получила такую конкуренцию в виде этой правопопулистской партии. Ну, это, видимо, это связано все-таки с коммунистическим прошлым Восточной Германии, и особенно тут в Саксонии правые популисты получили много голосов, хотя в Саксонии не так уж много беженцев.
Но, если я правильно понимаю, в Саксонии эта альтернатива вообще на первом месте в итоге?
Да, так получилось, что они 27, кажется, процентов получили в Саксонии, и это на фоне того, что, собственно, там не так уж много беженцев, то есть это проблема, как бы, если это назвать проблемой, она там как таковая не настолько острая. Но это вот, так сказать, настроения, которые они более традиционалистские, более консервативные, и они вот влились вот в такую большую поддержку для этой правопопулистской партии, которая тоже ну, так целенаправленно работала вот на этих фобиях и предрассудках, которые более распространены в Восточной Германии.
И все-таки вы сказали, что это может быть связано, потому что вот это коммунистическое прошлое. А альтернатива для Германии как-то использовала это коммунистическое прошлое в Восточной Германии? Почему они именно так стали популярны, и вы это связываете именно с тем, что было при социализме?
Ну, я бы это скорее не связывал так в прямом смысле с коммунистическим прошлым, а что просто есть некая немного другая политическая культура в Восточной Германии, которая более авторитарная, более интровертная и менее открытая, чем западная политическая культура. И, видимо, это тут сыграло некую роль. Конечно, Восточная Германия тоже экономически не так развита, как Западная Германия. Хотя нужно тут добавить, что электорат этих правых популистов довольно состоятельный. То есть, это не бедные люди голосуют за, или не преимущество бедные люди голосуют за эту партию. Поэтому даже есть некий парадокс в том, что эта партия так хорошо себя показала в Восточной Германии, которая отличается, ну, меньшим развитием экономическим, чем Западная Германия.
Теперь вопросы от наших слушателей. Напомню, по скайпу из Киева с нами немецкий политолог Андреас Умланд. Мы говорим о выборах в германский Бундестаг, о вчерашних выборах, результаты которого для многих были удивительными. Несколько вопросов от наших слушателей, по возможности короткие ответы на короткие вопросы. Эту партию можно назвать нацистской, как это делают некоторые, спрашивает Алексей?
Ну, нацистской я бы ее не назвал. Есть еще более праворадикальная партия, которая тоже принимала участие в выборах. Так называемая национал-демократическая партия Германии. Это более старая партия, она скорее вот не нацистская. Но есть отдельные высказывания представителей этой альтернативы за Германию, которые близки к ненацизму. И, ну, или вот это вот высказывание, которое я уже упомянул, Гауланда, который хотел, чтобы немцы опять гордились немецкими солдатами двух мировых войн. Но я думаю, не нацизм, это было бы слишком для этой партии неоправданно.
692-й спрашивает, а что, русские хакеры проявлялись на этих выборах? Было влияние на американские выборы с вашей точки зрения русских хакеров? И было ли такое влияние на германские выборы?
Ну, в Америке мы уже имеем некие вот, как бы доказательства того, что там, по крайней мере, была попытка влиять на эти выборы. В Германии пока что меньше, значительно меньше таких проявлений, хотя были хакерские, ранние хакерские атаки. То есть, видимо, был отток информации из, скажем, из Бундестага. Мы знаем, что там была хакерская атака, но эту информацию, видимо, решили не употреблять для влияния на ход предвыборной кампании. Видимо, это просто уже пройденный этап, и ну, во второй раз это бы уже не прошло, и во Франции была, в общем-то, такая ситуация, что там был вот сброс вот хакерской информации перед президентскими выборами, но это проигнорировали французские СМИ, и это не повлияло на исход французских президентских выборов, и, видимо, из этого сделали некое заключение.
Теперь 101-й спрашивает, настолько ли серьезны противоречия между избирателями Западной Германии и Восточной Германии, что Германия может стать, к примеру, опять конфедерацией, ну, то есть слегка разделиться. Не так, как в советское время, но все-таки.
Нет, я бы это исключал. Тем более, что разделение-то разное. Есть вот разделение между Западом и Востоком. Есть тоже традиционное деление между Югом и Севером. Есть деление между протестантами и католиками и так далее. Нет, я не думаю, что будет какое-то изменение там устройства немецкого государства.
Виталий спрашивает, а можно ли говорить о том, что народ Германии устал от Меркель? Она же, по сути, на сегодня безальтернативна, как лидер страны, или нет?
Ну, она все-таки победила эти выборы. Там в вопросах ей предсказывали 36%. Теперь она или ее партия получила 33%. Ну, и следующее, после нее идут социал-демократы, которые набрали чуть более 20%. Просто поскольку у нас парламентская система, там нет вот этого вопроса «да» или «нет». В пропорциональных выборах нет, как вот в президентских выборах в России, что нужно какому-то кандидату однозначно сказать «да» или «нет». Поэтому такой однозначный ответ нельзя давать. Меркель просто остается относительно самой ну, важной лидирующей фигурой в Германии. Хотя у нее нет там больше 50%.
В этом смысле 342-й Никитец спрашивает, а у Меркель есть такие перспективы? Она потом сможет претендовать на президентский пост Германии?
Ну, президентский пост в Германии, он ведь ниже, это чисто символический пост, там без каких-нибудь значимых компетенций. Может быть, она бы могла в какой-то момент претендовать на этот пост, но такой традиции, кажется, нет в Германии, что вот бывшие канцлеры потом стали президентами, обычно это другие общественные лидеры. Скорее всего, она не станет президентом после того, как она закончит свою правительственную деятельность.
А вообще, насколько уместен такой вопрос, спрашивает тот же Алексей, а кто, если не Меркель? Кто может руководить Германией сегодня?
Ну, это такой вопрос, который как бы решается в Германии внутри партии или самых главных партий. То есть, например, может случиться, что Меркель уйдет еще до следующих выборов, и христианские демократы выдвинут другого канцлера, но это будет, и они могут поменять канцлера без выборов добавочных. Вот это особенность парламентской системы, что такого, так сказать, национального лидера, в общем-то, и нет. То есть, это решается через партии. И сейчас среди христианских демократов, я думаю, начнется дискуссия о том, кто будет после Меркель. Такого однозначного кандидата, который мог бы, или фигуру, которая могла бы претендовать на это, я пока не вижу.
Смотрите, вот еще сегодня с утра появились сообщения, что чтобы сформировать коалиционное правительство, у Меркель может уйти не один месяц. Вот в эти секунды идут заявления Ангелы Меркель, она говорит, что не отказывается от коалиционных переговоров с социал-демократами, но это действительно сложный процесс будет.
Да, это будет сложный процесс. Насколько я понимаю, социал-демократы вообще, они вот вчерашние заявления некоторых лидеров были такие, что они вообще не будут идти на коалиционные переговоры, и они хотят пойти в оппозицию для того, чтобы возобновить себя, потому что вот эти коалиционные правительства, они, конечно, для партии, они, там партии теряют свой профиль, и я даже не вижу, что будут такие переговоры. И вот эти альтернативные переговоры, которые тогда будут, если вот социал-демократы действительно откажутся, это будет со свободной партией Германии, с либерал-демократами и с зелеными, и это будет, ну, совершенно новое правительство, и которого еще не было на федеральном уровне, и эти переговоры будут трудными, потому что разрыв, так сказать, идеологический разрыв между свободными демократами с одной стороны и зелеными с другой стороны, он довольно большой, и также между христианским социальным союзом в Баварии с одной стороны и зелеными и свободными демократами с другой стороны. Довольно большие идеологические разницы, там различия, и поэтому это будут трудные переговоры. И может даже так случиться, что переговоры будут неуспешными, и тогда, скорее всего, будут новые выборы, внеочередные выборы. Но пока что, я думаю, более вероятно, что все-таки переговоры будут успешными, и будет новая коалиция, и новые выборы будут только через там, 4 года или 5 лет.
Но когда вы говорите о досрочных выборах, для этого, ну, мы знаем уже, что СДПГ, вторая партия, объявила, что уходит в оппозицию, и с Меркель договариваться не собирается. Теперь Меркель говорит, я услышала их заявление, мы будем оставаться в контакте. Они могут поменять взгляд на это? Такое бывало?
Ну, могут, наверное. Но вчера вот то, что я слышал, это были все-таки такие довольно решительные слова от разных лидеров социал-демократов. Мне трудно себе представить, что они могут отобрать эти вчерашние высказывания. Поэтому, скорее всего, это вот конец этой так называемой великой коалиции.
И тогда последний вопрос. Как долго, как много времени есть у Меркель для того, чтобы составить другую коалицию, для того, чтобы не объявлять вот эти досрочные парламентские выборы? Как долго она может формировать такую коалицию?
Ну, я сейчас не помню, какой там именно срок предписан, но я думаю, что это вот в течение максимум 3 месяцев должно случиться. То есть время есть. И уже раньше бывало, что только там в декабре, скажем, объявлялось о новой коалиции. Да, это сейчас будет такой довольно открытый и неизвестный процесс. Как я уже говорил, у нас еще на федеральном уровне никогда не было такой коалиции между христианскими свободными демократами и зелеными.
Спасибо. Немецкий политолог Андреас Умланд был с нами на прямой связи. Мы обсуждали результаты прошедших в Германии парламентских выборов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Где вы едете, что происходит за окнами вашего автомобиля? Успейте дозвониться. У нас есть минута для того, чтобы обсудить ситуацию на московских дорогах. Сейчас 4 балла. Мы видим большие сложности на центральных дорогах, внутри Бульварного и внутри Садового кольца. Там кое-где даже бордового цвета есть полоски. Есть проблемы при движении по третьему транспортному кольцу на севере между Савеловской эстакадой и Рижской эстакадой. Большие проблемы сегодня на третьем кольце в Лужниках, но обычно там и в ту, и в другую сторону. Сегодня только внутреннее третье кольцо очень сложно едет. Что касается Московской кольцевой автодороги, то тут традиционная и серьезная пробка от Новой Риги до Волоколамки. Это внутренний МКАД, и внутренний же МКАД останавливается при движении от Щелковского шоссе в сторону шоссе энтузиастов. Если вы пытаетесь выехать по шоссе энтузиастов из Москвы, то что сразу же, почти сразу за МКАД, там, где ведется строительство эстакады, вы остановитесь, и это будет почти глухая пробка. Прямо сейчас новости.